Накануне. В тени высокой липы на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцево, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один на вид лет 23, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанной улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищурив свои небольшие серые глазки. Другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был 3 годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе. Усы его едва пробились, на подбородке вился легкий пух. Было что-то детски миловидное, что-то привлекательно изящное в мелких чертах его свежего круглого лица, в его сладких карих глазах, красивых выпуклых губках и белых ручках. Все в нем дышало счастливой веселостью здоровья, дышало молодостью, беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчики, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто, вроде блузы. Голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него. В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко. Его большая, кверху широкая, к низу заостренная голова неловко сидела на длинной шее. Неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртучком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных задним ножкам стрекозы. Совсем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека. Отпечаток порядочности замечался во всем его неуклюжем существе, и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем Петровичем Берсеневым. Его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиным Павлом Яковлевичем. «Отчего ты не лежишь, как я, на груди?» — начал Шубин. «Так гораздо лучше. Особенно, когда поднимешь ноги и стучишь каблуками дружка о дружку. Вот так. Трава под носом. Надоест глазеть на пейзаж. Смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право, так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдоклассическую позу. Не дать не взять танцовщица в балете, когда она облокачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать, шутка сказать, вышел 3-м кандидатом. Отдохните, сэр, перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены. Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полушутливо. Балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфекты. И, не дождавшись ответа, продолжал. Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах-насекомых их удивительная серьезность. Бегают взад и вперед с такими важными физиономией, точно и их жизнь что-то значит. Помилуйте, человек, царь создания, существо высшее на них взирает, а им и дела до него нет. Еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу. Что ж ты молчишь, а? Что? — проговорил, встрепенувшись, Берсеню. Что? — повторил Шубин. Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь. Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце. Берсенев немного пришепетывал. «Важный пущен колер», — промолвил Шубин. «Одно слово — натура». Берсенев покачал головой. Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части. Ты артист? Нет, это не по моей части, — возразил Шубин и надел шляпу на затылок. Я мясник-с. Мое дело — мясо. Мясо лепить, плечи, ноги, руки. А тут и формы нет, законченности нет. Разъехалось во все стороны. Пойди поймай. Да ведь и тут красота, — заметил Берсенев. Кстати, кончил ты свой барельеф? Какой? Ребенка с козлом. К черту, к черту, к черту! — воскликнул нараспев Шубин. Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и говоришь, и тут красота. Конечно, во всем красота, даже и в твоем носе красота. Да за всякой красотой не угоняешься. Старики те за ней не гонялись. Она сама сходила в их создание. Откуда Бог весь? С неба, что ли? Им весь мир принадлежал. Нам так широко распространяться не приходится. Короткие руки. Мы закидываем удочку на одной точечке, да и караулем. Клюнет, браво, а не клюнет. Шубин высунул язык. «Постой, постой», — возразил Берсенев, — «это парадокс. Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее не встретил, так она тебе и в твоем искусстве не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь...» «Эх ты, сочувственник!» — брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову. А Берсенев задумался. — Нет, брат, — продолжал Шубин, — ты умница, философ. Третий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне, недоучившемуся студенту. Но я тебе вот что скажу. Кроме своего искусства, я люблю красоту только в женщинах, в девушках. Да и то с некоторых пор. Он перевернулся на спину и заложил руки за голову. Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полуденного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей. — Кстати, о женщинах, — заговорил опять Шубин. — Что это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве? — Нет. Совсем с ума сошел хитрец. Сидит по целым дням у своей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазеют друг на друга, так глупо, даже противно смотреть. Вот поди ты. Каким семейством Бог благословил этого человека? Нет, подай ему Августину Христиану. Я ничего не знаю гнуснее ее утиной физиономии. На днях я вылепил ее карикатуру в дантановском вкусе. Очень вышло недурно. Я тебе покажу. Дантан Жан-Пьер, французский скульптор-карикатурист. «А Елена Николаевна бюст?» — спросил Берсенев. «Подвигается?» «Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отчаяние прийти. Посмотришь, линии чистые, строгие, прямые. Кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут-то было. Не дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется, только выражение взгляда беспрестанно меняется. От него меняется вся фигура. Что тут прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Удивительное существо. Странное существо, — прибавил он после короткого молчания. Да, она удивительная девушка. А дочь Николая Артемьевича Стахова. Вот после этого и рассуждая о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него. И на мать похожа на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она же моя благодетельница, но ведь она курица. Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ. Но философ по-прежнему ничего не отвечал. Берсенев вообще не грешил многоглаголанием, и когда говорил, выражался неловко, с запинками, без нужды разводя руками. А в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу. Тишина похожа на усталость и на грусть. Он недавно переселился за город после долгой и трудной работы, отнимавшей у него по несколько часов в день. Бездействие, нега и чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный образ милого существа — все эти разнородные и в то же время почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее чувство, которое и успокаивало его, и волновало, и обессиливало. Он был очень нервический молодой человек.